Псалом 142, последний в шестопсалмии. «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей». Этот псалом относится ко всему человечеству, гонимому и притесняемому сатаною. Вот главное содержание этого псалма. И этот 142-й псалом особенный, потому что он последний из семи покаянных псалмов. Значит, две главные темы. Притеснение от сатаны, которое терпит человечество и будет терпеть. И последний из покаянных псалмов, он что-то нам важное хочет сказать о самом этом событии покаяния. Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли мольбам моим по истине Твоей, отзовись мне по правде Твоей». Три глагола слышания есть в еврейском языке. «Услышь», «внемли» и «услышав», «ответь», «отзовись». То есть любым способом, вот как хочешь, а услышь меня, какая настойчивость, вот как стучится в дверь молитва. Любым способом, и пусть дойдет до тебя моя молитва и моя мольба. Есть два вида молитвы в Писании. Собственно, то, что мы переводим молитва, это ходатайство, посредник между человеком и Богом. То есть, когда человек молится о себе или о другом, он совершает это действие, ходатайствует. А есть еще другой вид молитвы, который мы переводим как мольба или моление. Того же корня, что благодать. То есть мольба – это молитва о милости, о благодатной помощи. Вот содержание первого стиха, главное. «Любым способом услышь, или молитву услышь, или мольбу услышь». Вот это настойчивость, понимаете? Человек, пришедший к покаянию, не отступится уже до тех пор, пока его не получит. Это мы видим из Евангелия. «Внемли мольбам моим, по истине Твоей ответь мне по правде, Твоей». Вот где логическое ударение. Не по человеческой справедливости, не воздавай мне по делам, а по правде Твоей, которая превышает человеческую справедливость, этот страшный и мерзкий закон воздаяния по делам. Что такое «услышь по истине Твоей, по правде Твоей» уяснилось из Евангелия, когда Господь говорил с женщиной-самарянкой. «Наступает время, когда не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, как? В духе и истине». То есть поклоняться Отцу в духе и истине означало... Что это означало? Поклоняться Отцу в духе истины. До Христа такое было возможно или нет? Возможно. Это означало в молитве иметь средоточие Мессию, будь то молитва, будь то мольба, но средоточие всякой молитвы есть Мессия. И такое моление было также до того, как Он пришел. И в этом тайна ветхозаветной религиозности. Пророчество есть, а о чем пророчество не знаем. Но мы живем так, как бы предугадывая последний смысл, когда пророчество осуществится. Вот это тайна ветхозаветной религиозности. И вот так молился Давид. Поэтому его псалмы стали молитвенной основой христианского богослужения. «И не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред тобой никто из живых». То есть, услышь по правде твоей, ибо не оправдается пред тобой никто. Такова наша молитва, Господи помилуй. Услышь по правде твоей, ибо не оправдается пред тобой никто. А те, кто живут по закону, исполняя все предписания Торы, они оправдаются или не оправдаются? Нет. Почему? А потому что делами закона не оправдается пред ним никакое плоть. Ибо законом, это все апостол Павел, законом познается что? Через закон познается что? Грех. То есть, исполняя закон, человек отнюдь не оправдывается. Но он что делает? Он глубже узнает свой грех. и глубину грехопадения. И это служит ему для покаяния. То есть, если правильно читать Тору, она приведет человека к покаянию. Так закон Тора служит молитве. В этом сердце Торы. «Не входи в суд с рабом твоим, еще потому, что наказание твое я терплю от людей». Наказание твое я терплю от людей. Об этом следующий стих. «Ибо преследует враг душу мою, сокрушил до земли, жизнь мою вселил в темноты». В темноты, множественное число. «Как мертвых навек». Преследует душу, но это может означать просто охота за жизнью, а в невидимой брани – это выслеживание помыслов. Почему сокрушил до земли? В невидимой брани, когда все помыслы о земном, это есть окончательное поражение. Вот чего ждет от нас сатана, чтобы все наши помыслы были о земном. И в этот момент он поражает нашу пету. «Ибо преследует враг душу мою, сокрушил до земли, жизнь мою вселил в темноты, как мертвых навек». Мертвый навек – это те, кто останутся в Авадоне, навсегда в нижней части Шеолы. Им нет воскресения для жизни с Богом. Так вот, молящийся прикоснулся к этим темнотам. Вот это есть запредельный ужас. К этим темнотам он прикоснулся. Ну вот, вообще-то, вот покаяние все время нас возвращает на границу между жизнью и смертью, между жизнью и вечной жизнью, Шеолом или Царство Небесным. И вот это об этом запредельном ужасе следующий стих. «И изнемог, увы, мне дух мой, во мне ужаснулось сердце мое». «Увы мне» – это такой сложный оборот, это обращение на себя или к себе с пафосом. Ну, по-разному можно переводить. «Душа моя, увы мне, горе мне, что я?» И изнемог, «увы мне» – обращенность на себя. «Дух мой, во мне ужаснулось сердце мое». Вот из такого ужаса и ступора, что может вывести человека. Какое усилие нужно предпринять, чтобы выйти из ужаса и ступора? Практический вопрос.
Сделать шаг.
Нет. Ты не знаешь, какой шаг тебе сделать. Ты все, ты вот смотри, ты сейчас. «Изнемог, увы, мне дух мой, во мне ужаснулось сердце мое». Все. Человек парализован, внутри него есть еще. Обязательно, всегда, как бы ни одолевал на зло. У нас есть возможность что сделать? Что?
Надежда.
Надежда. А что еще, кроме надежды? Духовная жизнь, она отличается большой конкретностью. Вот надежда, совершенно верно, в любом состоянии человек может надеяться. А еще есть усилия, которые он может предпринять. «Изнемог, увы мне, дух мой, во мне ужаснулось сердце мое. Я вспомнил дни древние, подщился или поучился о содеянном тобой, о делах рук твоих буду толковать». Вот усилия, которые нам доступны в любом состоянии скорби, смятенности, ступора, ужаса и прочее. Надежда и вот это действие. Вспомнил о чем? О днях древних. А вспомните в греческом языке, дни древние – это то, что впереди. Древнее – это на самом деле извечное, начальное, перед глазами находится. То есть древность требует к себе религиозного отношения. Это больше, чем история. Точнее, вот это и есть настоящая история, которая уясняет свой смысл. Настоящая история уясняет свой смысл из чего? Из предания. Это мы говорили, когда толковали Псалом 43, замечательный Псалом, Псалом плена. «Боже, ушами нашими мы слышали, отцы наши рассказали нам дело, что ты сделал в дни их древние». Соприкоснуться с преданием, вспомнить. Вот это для молящегося все равно, что выйти из ада. Для этого он должен предпринять усилия, вспомнить, почему нужно изучать Писание всю жизнь. Чем больше вы его изучаете, тем больше будет у вас то, что можно вспомнить.
Есть слово очень хорошее.
Да.
Очновение.
Очновение.
Да.
То есть очнуться. Это самое сложное, что есть, если кто побывал в таком состоянии, а может быть, из психиатрии сталкивался. Вот сознание замыкается в себе. Вот нужно разомкнуть замкнутое сознание, когда враг сокрушил до земли. Нужно правильно вспомнить. Я не знаю, вот когда человек одолевает депрессия, о Священном Писании он что-то читал, вот можно ли вот с ним проделать эту процедуру, ну, может быть, вместе, так сказать, с терапевтом, вот чтобы он вспомнил все-таки, что вот это за мир, в котором он живет, что такое человек. Вспомнить нужно, чтобы восстановилось время священной истории. А во времени священной истории будущее присутствует в настоящем. Для ветхозаветного человека будущее – это что? Для ветхозаветного будущее – это Мессия. А для христианина будущее – это? Давайте евангельски говорить. Там слова все на месте, Евангелие, уверяю вас. Это Царство Небесное. Вот опыт жизни в Царстве Небесном есть литургия наша. «Я вспомнил дни древние, поучился о содеянном тобой, о делах рук твоих буду толковать». То есть вспомнил, потом подщился, поучился. Если помните, тщиться – это читать слух, стенать, усердствовать, размышлять. «И буду толковать» – это редкий глагол, изъяснять, толковать – это изъяснять, но обязательно состраданием, с молитвой. Итак, эти действия вспомнил, поучился и начал изъяснять, толковать. То есть пока вы не начнете с усилием доискиваться смысла того, что написано в Священном Писании, и воспоминания не будет. Соответственно, не будет и реальной помощи в тот момент, когда ваше сознание замкнется на себя. Оно не разомкнется. Вспомнил, подщился и изъяснил. «Простирал к тебе руки мои, душа моя, как земля, истомленная к тебе. Скоро, ответь мне, Господи, исчезает дух мой. Не скрывай лицо твое от меня, и не уподоблюсь нисходящим в яму». Исчезает дух мой. Это может происходить от скорби, но также от сильного молитвенного желания. Сказано, жаждет, исчезает душа моя ко дворам Яхве. Исчезает дух мой. Не скрывай лицо твое от меня. Вот здесь так сказано. Не скрывай лицо твое от меня. В Псалме 50-м. «Скрой лицо твое от грехов моих». Значит, два положения. Вот ты не скрывай лицо твое от меня. От меня не скрывай твое лицо. Но скрой лицо твое от грехов моих. То есть человека после грехопадения, даже после грехопадения, и как бы он ни был грешен, можно совершенно отделить от греха. Афанасий Великий говорит по поводу этого стиха. Надлежит произносить эти слова в крайних обстоятельствах, когда бедствует у кого душа, но не в человеческих делах. Следует этим пользоваться. Вот стих. «Скоро, ответь мне, Господи, исчезает дух мой, не скрывай лицо твое от меня и не уподоблюсь нисходящим в яму. Дай мне поутру слышать милость твою». Как написано? Слышать милость. Почему слышать милость? Как происходит богообщение? Преимущественно через какое чувство? Через слух, через мистический слух. Поутру, то есть с первым помыслом по пробуждении. Дай мне поутру слышать. Вот еще человек только проснулся, Первый помысел – это очень важно и очень трудно. Вот каждый день это делать. Ты проснулся, и ты не лежишь, вспоминаешь свои сновидения, не нежишься в постели, когда мысли блуждают, а сразу, сразу начинаешь это ощущать, непрерывность общения. «Ибо я на тебя надеялся». Ну вот, надежда и вспоминание. Это две силы души, которые выводят человека из безволия, из ужаса. Ну, когда он на краю могилы. Чисто практически, так сказать, опытно изведанная истина. Когда мы бедствуем таким вот образом, душа замкнулась, душа в ужасе, человек в безволии на краю могилы стоит. Что ему остается? Усилие какое предпринять? Это надежда и вспоминание. Вот это наш ресурс. Надежда и вспоминание. Это наш ресурс, он всегда с человеком. «Дай мне знать путь, им пойду». «Дай мне знать путь, им пойду». Ну, как ты знал, дал знать пути свои Моисею. Это Псалом 102. Господь дал знать путь свой Давиду. И Давид знал о себе, что он пророк. «Дай мне знать путь, им пойду, дай знать и пойду». Вот так выражается решимость. Никакой паузы. Это очень важно. Никакого временного зазора не должно быть между знанием и поступком. Вот это называется вера. Потому что вера есть поступок. Там, где нет поступка, там веры нет вообще. «Ибо к тебе возношу душу мою». Возношу душу, поднимаю, принимаю, несу. То есть возносить душу Богу, значит приносить ее целиком. Теперь весь этот стих. «Дай мне поутру слышать милость твою, ибо я на тебя надеялся». Вспоминание и надежда. «Дай мне знать путь, им пойду, ибо к тебе возношу душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи. В тебе сокроюсь». Вот преподобный Варсонофий Великий так понимает этот стих. Время браней есть время делания. Вот почему нет делания у христиан? А потому что нет брани. А Варсонофий объясняет. Время брани есть время делания. И когда брань усиливается, укрепляйся и ты в делании, взывая, изми мя от враг моих. Научи меня делать по воле твоей, ибо ты Бог мой. Ну, приходится переводить «делать по воле». В еврейском значительно выразительнее. Делать волю твою. Вот так можно делать заповеди. Это не то же самое, что исполнять волю или заповеди, потому что человек еще должен найти, догадаться, как это делать. Он должен предпринять творческое усилие веры. «Дух твой благой доведет меня в землю». Ну, давайте переведу, как написано, хотя по-русски не звучит. «Дух твой благой доведет меня в землю прямоты». Что такое земля прямоты, как вы думаете? Ну, конкретно. Прямоты. Это страна откровения просто, где Бог прямо открыл себя людям. Давид живет в стране откровения. Или где-то он в другом месте живет. За границей страны откровения он живет. Или где? Он в царстве своем живет. Давид живет в стране откровения, но просит, чтобы Святой Дух вел его в эту землю, чтобы страна хотя бы в нем одном пребывала страной откровения. «Научи меня делать волю твою, ибо ты Бог мой. Дух твой благой доведет меня в землю правоты», то есть в землю откровения. Может быть, в одном человеке земля сохраняет свое высшее назначение, продолжает пребывать землей откровения. И эта молитва понятна всякому, кто живет на Святой Руси. Потому что сам факт проживания на земле, причастный откровению, еще ничего не гарантирует. Мы можем жить на Святой Руси, а можем жить, живя в России, можем жить в постхристианском мире. Вот не надо соглашаться. Жить в постхристианском мире. Вот будь хоть один человек на Святой Руси, который не живет в постхристианском мире, а он живет в земле откровения. Ради имени Твоего, Господи, доживишь меня. Живишь меня, в этом есть нужда, потому что псалом покаянный. Они здоровые имеют нужду во враче, но больные. Ради имени Твоего, Господи, доживишь меня, то есть ради откровения, ради того, что такое откровение, это когда Бог открылся со своим именем. Доживишь меня. Ну, живит Дух Божий и Бог, Дух Животворящий. Правды Твоей изведи из беды душу мою. Опять-таки, из правды Твоей. То есть, есть множество способов избавиться от всяких бедствий, скорби и всяких неприятностей. Но Давид хочет только, чтобы это было по Божьей правде. Предпоследний стих, вот этот. «Ради имени Твоего, я живу в стране откровения, где имя Твое Ты открыл, ради имени Твоего, Господи, доживишь меня, правды Твоей изведи из беды душу мою. И милостью Твоею повергни, милостью повергни врагов моих и погуби всех враждующих на душу мою, ибо я раб Твой». Милостью повергни, погуби. Ну как это так? Милость Божия никого не погубляет. Да, это так. Но встречаясь с ней, человек гибнет от себя. И в этом только смысле можно сказать, что благодать может действовать разрушительно. Истина Божья может повергать, а слава Божья, несколько раз мы об этом говорили, может отяжелять, ожесточать и надмевать человека. Вот человек встретился, как фараон, со славой Божьей, и ожесточилось сердце фараона. То есть все происходит, смотря по сердцу человека. Вот как вода в потопе, одних потопила, а ковчег носила, точно так же и милость Божья. Приходит милость, и обязательно приходит суд. Приходит суд, и обязательно приходит милость. Одно без другого не бывает. И милостью Твоей повергни врагов моих, и погуби всех враждующих на душу мою, ибо я раб Твой. Вот последний стих. Опять-таки мы узнаем, что в религиозной и церковной жизни есть обязательное деление на тех, кто Божий, кто нет. Вот если нет поляризации в духе, то нет и религиозной жизни. А в постхристианском мире, где нет религиозной жизни, там все ровно и равно существуют. Это был Псалом 142.